Николай Кавин. Собираю камни. Как я попал в мир театра? Что можно рассказать о начальной школе? Учился я без помощи родителей. Да и чем они могли мне помочь? Папа окончил 2 или 3 класса сельской школы, а мама вообще была неграмотна. Двор по-прежнему манил. Мама чуть ли не силком загоняла меня домой и усаживала за уроки. Но были в этом монотонном ходе школьной жизни события, которые отозвались много лет спустя. В один прекрасный день Валентина Андреевна, моя первая учительница, объявила классу: «Сегодня мы идем в театр». И мы отправились в клуб бумагопредельной фабрики «Возрождение» по адресу шоссе Революции, дом 1. Как мы туда добирались, не помню. Но мы вскоре оказались в небольшом зальчике фабричного клуба, казалось, вовсе не приспособленном для театрального действия. Но этой небольшой сцены вполне хватило, чтобы на ней разместился один актер и десятки кукол-марионеток. Ведь мы попали в страну Лилипутию, придуманную англо-ирландским писателем Джонатаном Свифтом, и с интересом следили за тем, как отважный и благородный мореплаватель Гулливер, оказавшись в стране маленьких человечков, находил с ними общий язык. Я впервые оказался в театре, и, как и мои одноклассники, был потрясен и восхищен увиденным спектаклем. Много-много лет спустя, уже взрослым, вспомнив о своих первых театральных впечатлениях, я поинтересовался историей этого спектакля. И оказалось, что я видел уникальный спектакль. Премьера его состоялась в марте 1928 года. Автором текста была известная писательница Елена Данько, написавшая продолжение «Приключений Буратино». Режиссер – ученик самого Мейерхольда Константин Тверской, а художник-скульптор – Николай Кочергин. Спектакль шел на сцене 48 лет, был сыгран более 4000 раз. Куклы, вырезанные из дерева в 1928 году, пережили войну, блокаду, были вывезены по дороге жизни на Большую Землю, вернулись в послевоенный Ленинград. В 1976 году спектакль был снят с репертуара, но в 2001 году восстановлен с теми же куклами, которым скоро исполнится 100 лет, как и самому спектаклю. Но театральная история имела продолжение. Преподавала в нашей школе в старших классах историю учительница по фамилии Матвеева. Ее муж был режиссером Ленфильма, и она, естественно, вращалась в кругу театрально-киношной интеллигенции. Ходила на премьеры фильмов, спектаклей, открытия выставок. И вот решила историчка поставить в нашей школе спектакль, пьесу-сказку Маршака «Кошкин дом». Пришла в младшие классы набирать актеров. И меня пригласила участвовать в спектакле. Я учился тогда в 3-м классе, и было мне 10 лет. Распределила роли. Мне досталась роль козла. И начались репетиции. Был в спектакле эпизод, который мне запомнился на всю жизнь. Подходим мы с козой к подоконнику, на котором стояли цветы. И я, то есть козел, начал эти цветы жевать. На что коза мне, то есть козлу, говорит: «Слушай, дурень, перестань есть хозяйскую герань». А я ей в ответ: «Ты попробуй, очень вкусно, точно лист жуешь капустный». На одной из репетиций я настолько глубоко переуплотился в образ козла, что начал откусывать и жевать цветы, принесенные из кабинета ботаники. Слышу голос из зала: «Коля, что ты делаешь? Сейчас же перестань жевать цветы. Мало того, что ты испортишь цветы, ты еще и отравишься. Выплюнь сейчас же». Вот она, сила искусства. Актер на кураже может так вжиться в образ своего героя, что начинает совершать такие безумные поступки. Репетиции подходили к концу, надо было позаботиться об оформлении и костюмах. С декорациями проблем не было. Стол, покрытый скатертью, на нем какие-то чашки, блюдца, вазочка, что-то еще. На заднем плане взгромоздили одну на другую 3 скамейки из спортивного зала. Покрыли их салфетками, вот вам и подоконник с цветами. Сложнее было с костюмами. Режиссер сказала: Ну а костюмы вы должны сами придумать и сделать вместе с родителями, сообразно образу вашего героя. В работу включились родители. Главной проблемой для нас стали рога. Какой же козел без рогов? Папа нашел на работе железную пластинку. Заклепал в нее два кусочка железной проволоки, пластину изогнул по форме головы, а на проволоку натянул неизвестно где раздобытые кусочки резинового шланга, срезав их концы. Через специально просверленные дырочки по краям пластины мама суровыми нитками пришила эти рога к макушке шапочки и закрыла кусочком материи светлой железопластины. Рога получились великолепными. Одна беда – очень тяжелыми. Когда я стоял прямо, еще ничего, но стоило мне наклонить голову вперед, тяжеленные рога тянули ее вниз, и мне приходилось не идти, а бежать за устремленными вперед-вниз рогами. А стоило мне наклонить голову назад, меня тянуло, как рака, пятиться назад. Поэтому я и старался держать себя, как оловянный солдатик, строго вертикально. Спектакль прошел великолепно. Родители были счастливы, а одноклассники стали обзывать нас артистами. Но мы не обижались, даже гордились. Вот так в 10 лет состоялся мой дебют на театральных подмостках. И он аукнулся много лет спустя. Новые приключения незадачливого актера. На этом мои приключения не закончились. Не соблюдая хронологии, соберу уже до кучи все нелепые случайности, которые со мной произошли в красноярском ТЮЗе. Впору вспомнить детское стихотворение Бориса Заходера «Отчего-то мне весь год не везет и не везет», с которым я впервые вышел на сцену лет в 10 в клубе нашей жилконторы. Действительно не везет. На сцене красноярского ТЮЗа уже несколько лет шел спектакль «Добрый человек из Сычуани» по пьесе Бертольда Брехта. В нем тоже был занят весь мужской состав труппы. И опять, если кто-то покидал театр, начинались перестановки, вводы, дошла очередь и до меня. Юре Горяеву поручили эпизодическую роль, а на его крохотный эпизод с тремя фразами назначили меня. Репетиций никаких не было. Дали мне тексты реплики, после которых я должен его произносить, и сказали, что о выходе меня предупредит помощник режиссера. Спектакль-то я знал плохо, видел всего один раз, играли его редко. И вот я, волнуюсь, хожу взад-вперед за кулисами и повторяю свои три реплики. Жду, когда позовут. Но вот после массовой сцены в коридор высыпала толпа актеров. Ко мне подходит Юра Горяев. «Ну, и где ты был?»
«Ходил, текст повторял», — удивленно ответил я.
«Ну давай, повторяй дальше. Сцена-то твоя уже прошла».
«Как так? А как же мой текст?»
«Я все рассказал и за себя, и за тебя. Однако осенью я все-таки сыграл пару раз в этом спектакле две роли — официанта и безработного. Но вскоре спектакль сняли с репертуара». Еще один забавный случай. Через пару лет после описанных событий новый главный режиссер театра Александр Исаакович Каневский поставил спектакль «С весной я вернусь к тебе» по пьесе Алексея Казанцева, написанный по мотивам романа Николая Островского «Как закалялась сталь». Действующие лица в спектакле сплошь революционно настроенная молодежь, комсомольцы. Возрастных ролей мало. Мне досталась роль конвоира, который приводит Павку Корчагина на допрос. В этой истории решающую роль сыграло художественное оформление спектакля. Роман Николая Островского ведь называется «Как закалялась сталь», имелось в виду формирование характеров молодых коммунистов. А если пойти по прямой аналогии, сталь выплавлялась в мартеновских печах и оттуда красивым огнедышащим потоком разливалась по формам. Вот этот поток жидкой стали и изобразил главный художник театра Олег Фирер. Огромное полотнище плотной ткани, пропитанное клеем и раскрашенное под металл, протекало через всю сцену от задника в первый ряд зала к ногам зрителей. Оно заполняло все пространство сцены, для актеров оставляя только авансцену и небольшую наклонную площадку в центре.
Площадка была скрыта потоком жидкого металла, а где ее края, не было видно. Это меня и подвело. Идет спектакль. Павка Корчагин попал в плен к белым. Конвоир, то есть я, приводит его на допрос к белогвардейскому офицеру. В этот вечер штабс-капитан был как никогда активен. Он широкими шагами мерил небольшую площадку, забрасывая молодого коммуниста множеством вопросов и наступая на него не только морально, но и физически. Володя Умнов, игравший Павку, отступает на шаг, другой, а белогвардеец Гена Стариков все напирает и напирает. Вместе с Корчагиным приходится мелкими шажками отступать и мне. И вдруг я чувствую, что теряю равновесие. Невидимая под потоком стали площадка кончилась. Я хватаюсь за воздух, но все тщетно. И я падаю. Хорошо хоть не на сцену, а в провисшее полотнище. Я оказываюсь в гамаке. Это на даче хорошо покачаться в гамаке тихим летним вечером. А здесь? В зале хохот. Юные зрители веселятся. А мне не до смеха. Нужно как-то выбираться из этой ямы. Я пытаюсь рукой зацепиться за станок, но он ровный, гладкий, ни одного выступа. Я закидываю на площадку ногу, но и она соскальзывает. Я делаю одну попытку, вторую, третью. Актеры поплыли. Володя Умнов, стараясь не выйти из образа сильного характером Павки Корчагина, низко опустил голову и с трудом сдерживает смех. Кое-как мы доиграли этот эпизод. Выхожу со сцены в коридор. Напротив двери стоит главный режиссер, он же постановщик спектакля, Александр Каневский, и сурово смотрит на меня. Ничего не говорит, просто смотрит. Я виновато пожимаю плечами, но тут сурово сжатые губы режиссера расплываются в улыбке, и, пряча ее, он быстрыми шагами уходит. Сколько шуток было потом в гримерке.
Вы слушали передачу по книге Николая Кавина «Собираю камни». Текст читал заслуженный артист России Александр Аравушкин. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.